В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. В нашей московской студии российский бизнесмен и аналитик Дмитрий Потапенко, экономист, зав. Лаборатории Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук Кирилл Янков. Ну и давайте немножко о событиях избирательной кампании. На прошедшей неделе Верховный суд России по иску Центризбиркома отменил регистрацию на выборах в Госдуму кандидата от Российской партии «Свобода и справедливости» Дмитрия Потапенко. Ну а также Верховный суд за последнюю неделю отменил регистрацию 9 кандидатов в депутаты Думы из списка партии «Яблоко», 6 партий «Роста» и всех за то, что якобы эти кандидаты владеют иностранными финансовыми инструментами. Дмитрий, так за что же вы попали под раздачу в такой большой компании?
Ну, пока маленькая компания. Я попал под раздачу за акции Яндекса. Там было сначала в административном деле, в том числе и Сбербанк. Это было очень забавно. Даже Министерство финансов Российской Федерации. Там такой длинный-длинный список, страниц 4-5. Но если быть все-таки верным, решение Верховного суда, когда мы с вами сейчас разговариваем, еще не вступило в законную силу. Мы сегодня ему апеллируем. Но уже сегодня была первая беседа в Московском городском суде о снятии не с федерального списка, а с регионального. Бумажек становится, поверьте мне, больше, и поэтому страниц дела уже под 300. И я чувствую, что к окончанию избирательной кампании список Forbes может нервно закурить в стороне, отойти, потому что мне уже начинают вменять, по-моему, весь алфавитный список, который только есть.
Вот Apple, AT&T, Bank of America, Citibank, Ford, General Electric, Tesla, 17 компаний всего. Вот, значит, вы как-то много набрали-то. Наверное, разбогатели за последнее время сильно.
Вот, собственно говоря, видите, мы с вами не сговаривались. Да, что-то как-то, знаете, с момента 1 сентября по сегодняшнее число, да, как-то стало все больше и больше. Ну, конечно, это смешно выглядит по причине того, что все обоснования, как и до этого, и как и сейчас, ничего нового сегодня административный ответчик уже там окружная избирательная комиссия, кроме табличек Excel, знаете, вот это приятно, вот перед вами лежат бумаги, но они вроде как бы не носят характер документа, а вот как только табличка Excel, ничем не заверенная, без всяких электронных подписей, без оригиналов, там, печати, подписи.
А это же теперь электронное время просто. Все же там в интернете правильно Центробанк, наверное, нарисовал.
Конечно. Нет, при том, что вся проблема-то и заключается, что это даже не Центробанк рисует, а это рисует НКО. То есть это, нет, оно относится к Центробанку только по учреждению, то бишь все вот эти так называемые сведения предоставляет не банковская, не коммерческая организация. Это очень вообще смешно, потому что в самом законе, если его читать дословно, я рекомендую его, кстати, всем прочитать, поскольку у нас 14 миллионов этих инвестиционных счетов, то вы с ужасом, у вас прям потечет пот по спине, потому что вы поймете, что если у вас есть даже $1, если привольной трактовки этого закона, этого вы прямо как-то...
Иностранный финансовый инструмент.
Да, иностранный
доллар. Инструмент?
Конечно, конечно.
Иностранный.
Нет, вы правы, потому что... Но это же поражение в избирательных правах. То есть у вас валютный счет, вы попали. Потому что в самом законе нет никакого указания, что отнести к тем или иным категориям. У нас сегодня был очень забавный диалог с судьей уже районного, когда я говорю, вы знаете, вот там она говорит, вот тут Яндекс. Я говорю, да, вот Яндекс. Она говорит, что это иностранная компания? Судья это говорит. Это при всем честном народе. Я говорю, да, ваша честь. А вот «Магниты», например, «Пятерочка», не иностранная компания, хотя они торгуются на одной и той же бирже. Так что это обычно политически мотивированное дело. Нормальная практика, только...
То есть вы считаете, что у вас на самом-то деле вот к вам придрались, и вас по политическим мотивам снесли?
Волею судеб, как вы знаете, я долгие годы, в общем-то, занимаюсь тем, что просвещаюсь. Господи, я вот даже слово просветение...
Это опасное теперь слово, между прочим.
Да, я поэтому...
У вас лицензии нет?
Да, вот я поэтому... Я веду видеоблог, назову так. Да, вот это хорошее слово, правильно? Правильное слово. Так вот, я людям объясняю, собственно говоря, как там, собрать деньги на пенсию, на то и использовать те или иные финансовые инструменты. Работать через российских брокеров, через российские, соответственно, финансовые инструменты. А теперь эти 14 миллионов в любую секунду, если они выдвинутся даже на муниципальные выборы, окажутся поражены в правах. При этом, поскольку большую часть, скажем так, брокерских компаний у меня долгие, более десятилетий, отношений, они прямо в открытую говорят, ну это полное фуфло, потому что у нас, извините, депутаты, люди из Министерства в МВД, ФСБ, ну, держат, извините, счета и ими оперируют.
Ну, так может появится какой-нибудь Кирилл Лукас, вот, который поможет людям жить. У нас же есть указ о том, что вообще-то можно завести государственному муниципальному служащему с разрешения президента второе двойное гражданство.
Нет,
да?
Нет, нет, не завести второе гражданство.
Но обратиться.
А сохранить.
Не отказаться.
Если,
да,
вам
нет,
если вы не смогли его лишиться.
А вот, с иностранными этими финансовыми инструментами, от которых и близкая вам партия «Яблоко» пострадала, тоже так же будет, да? То есть президент будет решать, кому можно держать типа доллары, кому можно вот эти, вот как они называются, депозитарные расписки. Что будет в экономике-то в такой ситуации?
Ну, я думаю, что все-таки это должен не президент определять, а должны быть какие-то изменения в этот закон внесены. И в законе должно быть определено, что такое иностранные финансовые инструменты, а что такое нет. И если у человека брокерский счет в российской инвестиционной компании, и ему с этого брокерского счета покупают разные инструменты, а человек об этом даже не знает, это означает, что субъективной стороны преступления нет. Потому что владение, если считать, что это правонарушение, владение иностранными финансовыми инструментами, это умышленное нарушение. Это не может быть нарушение по неосторожности. А умышленное – это означает, человек специально завел счет, чтобы оперировать иностранными финансовыми инструментами.
Да, пойти на выборы, нарушить и устроить скандал.
А если он это сделал неумышленно, он завел брокерский счет, ему при этом не разъяснили, что с его брокерского счета могут покупаться как российские, так и иностранные финансовые инструменты, это неумышленное правонарушение. И с каких-то пор неумышленное правонарушение – это не преступление, да? Это не более чем правонарушение. У нас является причиной для того, чтобы человеку не дать возможности избираться.
Дмитрий, а может, все хорошо, что вы туда не попадете, в Думу? Я сегодня новость читаю. Суд конфисковал долю депутата, слушайте, «Единой России» в ООО «Терней Золото» по иску Генпрокуратуры. Она сочла, что Сергей Собчук, будучи депутатом, незаконно занимался коммерческой деятельностью, передав актив сестре. Согласно решению Мосгорсуда, доли «Терней Золото» перейдут русскому имуществу, которое должно организовать дальнейшую добычу полезных ископаемых или выставить актив на торги. Вот такая национализация. Пошли бы вы в депутаты, а у вас все бы конфисковали потом.
Да, вы знаете, в соответствии с российскими законами можно все что угодно конфисковать, потому что доказательства вот даже того правонарушения, несмотря на то, что мы в данном случае обсуждаем депутата от «Единой России», ну, внутриклановая война, когда действительно просто депутат оказался как-то с низкой федеральной покрышкой, и ему просто его же коллеги сожрали. У нас, собственно говоря, ближайшие там 5-7 лет это пожирание своих со своими.
То есть они чужих уже поели.
А вот чужих уже ничего нету.
Я хочу напомнить, аналогичный случай был с Геннадием Гудковым. Его тоже обвинили в том, что он управляет собственностью, но там реакция была совершенно другая.
Но его не собственности, лишили.
Да, его лишили мандата, а собственности не лишили. А здесь наоборот, лишили собственности, но оставили мандат.
Ну, мандат кончается сейчас. Да.
Он кончится, они решили, что ладно, ну пусть что-то, можешь проехать в метро бесплатно.
А может быть, просто можешь проехать до аэропорта пока с неприкосновенностью.
Да, абсолютно.
Тоже вариант, в конце концов, отдал свои доли там на прииске, но зато уезжай спокойно со светлой, так сказать, памятью о России. Ну хорошо, вот еще одна новость очень интересная. Арбитражный суд Москвы запретил Google и Яндекс показывать словосочетание «умное голосование» в поисковой выдаче. Это обеспечительная мера по иску ставропольской компании Wool Intertrade, которая занимается продажей овечьей шерсти. Значит, в рекордные сроки зарезервировали товарный знак «Умное голосование», который идентичен названию проекта «Политика Алексея Навального». Дмитрий, ну что, если у этого Wool Intertrade акции, то они пойдут в гору теперь?
Ну, я думаю, что эти акции давно уже в горе. Акций у них, конечно, на внешнем рынке нету, но здесь, опять-таки, это тоже очень вольная трактовка. Крайне важно, ведь при регистрации того или иного товарного знака, по какой группе он зарегистрирован. Потому что вы тоже можете зарегистрировать умное голосование, любой из наших зрителей, только там выделяются группы. И сомневаюсь, что это Wool Intertrade зарегистрировала в рамках, соответственно, какого-то избирательного права или голосования, или все остальное. А общее, ну, то есть это вольная, это опять-таки трактовка Роскомнадзора. умных голосований, например, в области интертеймента, в области производства одежды, может быть, ВОЗ и маленькая телега, общественное питание. И вы имеете умное голосование, это всего лишь российское словосочетание. Просто вольная трактовка.
Ну и что? Это значит, что умного голосования Навального боятся, Кирилл? Что вы думаете? Если вот такие смешными методами пытаются блокировать его. Кстати говоря, еще одна новость с умным голосованием. Сегодня Роскомнадзор начал блокировать сайт, соответствующий умное голосование, с помощью ТСПУ, технические средства противодействия угрозам. Это оборудование, которое установлено для исполнения закона о суверенном интернете. Вот как.
Да.
Овечьей шерстью, с одной стороны, душат, а с другой стороны, вот этими ТСПУ.
Я думаю, что умное голосование может немножко уменьшить шансы «Единой России» на получение конституционного большинства. И поэтому, наверное, его боятся, но, видите, действуют и смешными методами, потому что, конечно, эта ситуация с компанией по овечьей шерсти, она, наоборот, привлекла к словосочетанию «умное голосование» много внимания. И думаю, что интернет такая штука, что блокируй, не блокируй. Тот, кто хочет найти информацию о том, что же там соратники Навального советуют, они эту информацию найдут. Не скрыть ее в интернете. В то же время, я думаю, что будет много таких умных голосований фейковых. То есть они будут делать вид, что это вот от Навального, а на самом деле это будет от кого-то другого. Вот это да. И в этом, наверное, многие люди не разберутся. Поэтому голосовать надо не умным голосованием, а голосовать надо правильно на основе вашего собственного анализа, а не на основе того, кто вам что-то советует. Между прочим, метод умного голосования, так называемый, это да, это один из методов. Голосовать не того, за кого там по зову сердца ты хочешь проголосовать, а за того, кто на втором месте, но с помощью вашего голоса может выйти на первое.
И показать фигу в кармане власти. Или даже не в кармане.
Да. Я думаю, что все-таки людям надо не ориентироваться на чьи-то списки и на чьи-то рекомендации, а самому, исходя из своей политической позиции, исходя из своего отношения к разным партиям, выбрать, как и за кого им голосовать.
Хорошо. А вот вопрос Дмитрию. Смотрите, вот вы кандидат от Российской партии «Свободы и справедливости», то ли были, то ли есть, бывшая КПСС, там, по-моему, она называлась раньше, да, в сокращенном виде, смешно. Ну и как вот вы бы повели, если бы вам вдруг позвонили бы соответствующее учреждение, там, типа со Старой площади, и говорят, значит, ну-ка, Дмитрий, сделайте умное голосование своим товарным знаком, а мы все вопросы ваши порешаем и вас не снимаем с выборов. Каковы ваши действия?
Ну,
как бизнесмен, а?
Я понимаю.
И кандидат.
Ну, раз как бизнесмен, я бы, конечно, сначала спросил бы, сколько денег, да, видимо. Нет.
И они говорят, не-не-не, это вы нам помогаете. По зову сердца.
Ну, конечно, да-да-да. Да нет, дело все в том, что каждый из нас, кто выдвигался, на каждого из нас есть та или иная папка в Федеральной службе охраны, и все это прекрасно понимают. И, в общем, предложения это делают тем, кто к этим предложениям готов. Поэтому не надо стешить себя иллюзий. Если мне и могут сделать предложение, то поскольку я знаю людей со Старой площади, и с Первого дома, и всех остальных, потому что 50 с лишним лет, знаете, в России жить и не знать этих людей, многих я тренировал, что называется, в детстве. Поэтому, нет, они, в общем, прекрасно понимают, кто на что способен и кто что может сделать.
Ну, хорошо, значит, они люди знающие, но иногда опять выходит такое, что они смешат народ. Ну, вот просто они не могу...
Я вам просто могу сказать, если вы думаете, что верхних эшелонах власти не знают, что у них на среднем уровне дуболомы, даже возьмем, условно, кейс условного Потапенко. Вот как надо, сколько надо было заплатить денег, чтобы физически сделать такую пиар-компанию для просто партии «Свободы и справедливости». Это же колоссальные ресурсы надо было вкачать, просто чтобы всем расплатить. И хочется сказать, ребят, вот что было проще? Вот просто по-тихому сказать, ну, мы просто правильно его посчитаем. Нашли мы у него эту акцию Яндекс там или не нашли, бог его знает. Пусть мы там есть Женя Попов, мы же все равно правильно посчитаем. Пусть он идет дальше. Мы его там затрем совершенно по-другому. Зачем было устраивать? Вот я вот говорю, у меня есть такая рубрика, знаете, в моих программах «Советы идеального зла». Хочется сказать, нахрена?
Вот это вы устроили?
Вот у меня этот самый вопрос, я не успел договорить просто про сюжет, очень веселый последнего дня, как два кандидата в ЗАГС Собрание Санкт-Петербурга по округу 2 сначала сменили имена на Борис Вишневский,
потом и образ.
Отрастили бороды и усы, и отретушировались, и стали похожими на кандидата от Яблока Бориса Вишневского. Ну вот глава ЦИКа сегодня, госпожа Памфилова, рвет на себе волосы, но утверждает, что ничего сделать невозможно.
У меня есть на эту тему конкретное предложение, как изменить законодательство. А именно, в законодательство о выборах включить статью о том, что если кандидат в течение последних там 3 или 5 лет менял фамилию, имя, отчество, то в бюллетене и во всех агитационных материалах указывается его предыдущая
фамилия, имя, отчество. Сейчас указывается там.
Указывается?
Да, я видел.
Оно там идет так.
Это мелким шрифтом.
Мелким шрифточком там идет, условно говоря, Вишневецкий, там что-то там такое, а вот где-то там внизу в описании там совершенно не выделено.
Ну, там будет, что один Быков, а другой Шмелев.
Будет, я не знаю.
Будет, да.
Будет.
Но очень мелко.
Надо это сделать таким же шрифтом, как новая
фамилия. На мой взгляд, просто правильное решение, это действительно ты шел под старую, под свою фамилию, ну и дай бог тебе здоровья долгих лет жизни. Даже в течение последнего года. Поменяла, потому что вся предвыборная риторика начинается, они сами тоже, мы вот рассуждаем о вертикали власти, там, о монолите. Нет там никакого монолита. Там такое количество раздолбаев, между собой рубящихся. Именно за счет этого они и проигрывают. Они несут вот эту ахинею, сам ничего не понимаю. Даже за 5 месяцев, условно говоря, будет более чем достаточно.
Ну хорошо, мы про текущую политику, по-моему, весело поговорили, хотя веселого не очень много, а много грустного. И с выборами, конечно, все не очень хорошо в России. Ну а о системе. Вот тут на днях очень хорошую статью опубликовали социологи Белановская и Никольская. На мой взгляд, интересная, на сайте Republic. Собственно, о том, что такое нынешняя власть, нынешняя экономическая система. Вот они ее называют неосталинистской. Потому что все в сосредоточении ресурсов в федеральном центре, он становится главным инвестором страны, ну а дальше, значит, увеличение фискального давления на бизнес и население, и такой большой стиль, мегапроекты и много всякого далее интересного мы сможем обсудить. Ну вот как ученому из Института Академии наук, Кирилл, что вы скажете об этом вот таком открытии, скажем так, наших социологов?
Ну, это такой, знаете, немножко образ, да, образ не совсем верный. Я бы нашу экономику скорее назвал больше не обрежневской. Потому что, да, репродуцируются некоторые образцы, там построить города в Сибири, мегапроекты, но это все больше напоминает брежневскую экономику, а не сталинскую экономику. По многим причинам. И потому, что нету вот той составляющей страха, которая была в сталинской экономике, когда наркома или директора завода могли снять с должности, куда-то сослать, посадить, расстрелять, в случае, если план не выполнен, да? Или как Каганович в 30-е годы, будучи наркомом путей сообщения, говорил на совещании, мне это еще рассказывали люди, которые это слышали, а за проезд на красный свет, говорил Каганович, будем расстреливать. Так вот, сейчас за проезд на красный свет никто не расстреливает, речи об этом нет. А аварий стало много, и не только на железных дорогах. Вот. Поэтому действительно это некие необрежневские образцы. Это повышение доли государства в экономике. Ну, как вам сказать?
Куда уж повышать-то? По-моему, этой доли, значит, там не знаю сколько процентов. Может, 60, может, 70.
Ну, да, даже если 50-60%, есть куда повышать. Ну, собственно, это напоминает на самом деле образцы некоторой экономики стран социализма, где был частный малый бизнес, там Польша. Да, там крупные предприятия были государственные, а сельское хозяйство было мелкое, частное. Да? В Венгрии тоже нечто подобное было. Это в СССР все было государственное, за исключением там колхозов, которые в совхозы превращали. Да, дело в том, что делать-то что-то надо. Экономика в состоянии стагнации. Инвестиций частных особо нету. Ситуация у бизнеса не очень хорошая. Бизнес далеко не уверен в завтрашнем дне, что с ним дальше будет. Объявят эту отрасль стратегической. И все возьмут, выкупят. Ну, не национализируют, а выкупят. Как, допустим, ту же Верхнюю Салду. Титановый наш монополист, титановый комбинат. Выкупили, да, что-то заплатят. Но создадут госкомпанию. Привычка создавать госкомпании по поводу и без повода. Это вот такая вот плохая привычка, которая апеллирует именно к образцам Брежнева мусорской экономики. Вот надо решить проблему вывоза мусора. И создается на федеральном уровне российский экологический оператор. Хотя ситуация с мусором везде разная. Где-то нужна мусоропереработка. Где-то нету объемов для мусоропереработки, придется соглашаться на мусоросжигание. Где-то и для мусоросжигания в городе Верхоянске или в городе Певеке, ну, нету объемов. Но придется там немногочисленный мусор, видимо, захоранивать. Нет, создается одна компания, одни показатели на всю страну. Почему? Потому что руководителям страны так легче управлять.
Но они знают, что Иванов разных... условный, да, или вот Потапенко назначить, он будет отвечать за мусор. Да, да, и можно, да, с него спросить.
И можно с него
как
спросить
со сталинского наркома, все-таки не как с брежневского.
Как с брежневского министра. Сталинского наркома потом, знаете, ночью в Иранок приехал, его арестовали,
исчез,
посадили и исчез. Да. Именно брежневская, потому что составляющая страха, которая была при Сталине, ее нету. Да, силовые действия сейчас очень далеки пока от сталинских образцов. И не дойдут до них. Слишком долго идти.
Но сидят губернаторы-то некоторые, и министры бывшие, как там, Улюкаев, там, Белых, это либералов, а есть и нелиберальные.
И нелибералы сидят,
там,
и не сидят.
Губернаторы.
Там, ну, про всех, например, про них все-таки нам по телевизору показали валюту, чемоданчики и так далее. Да? А когда, допустим, наркома Ежова в 1939 году арестовали в кабинете наркома морского и речного флота, что стране показали? Ничего не показали, было короткое сообщение. Даже не было сообщения. Там, знаете, как наркомат морского и речного транспорта был разделен на два наркомата, морского и речного. Были назначены новые наркомы, а куда делся прежний общий нарком? А вообще даже никакого сообщения не было. Вот сейчас так не происходит.
Ну, слава богу. А что скажете, Дмитрий, все-таки? Не сталинистская экономика с большим стилем, вот такая централизованная, строится, да? А вы там вот с вашим чем-то, я уж не знаю, чем сейчас, да? Ну, на подхвате там. Ну, условно говоря, разбогател какой-то там человек, построил магнит, да? К нему приходит Сбербанк и говорит, значит так, мы у тебя покупаем... А рядом где-то стоит человек в погонах и объясняет, что если не продаешь, то
ну,
дела
бы,
плохи.
Я бы, честно говоря, бы все-таки относился к этому именно как больше к феодализму, потому что при принципе кастовости, который есть, нам еще даже как это до какого-то там брежневского времени, мне кажется, что вот за последние 100 лет мы бегаем по такому кругу. А экономика, она вся государственная, то есть или около государственная, потому что ключевым же показателем является... Насколько мы встроены, не вопрос, там, а формально принадлежат ли оставшиеся там, 40-50% экономики государству. Нравится это нам, не нравится, но все мы прямо или косвенно получаем деньги от системы распределения бюджета. Потому что внешнего товара иного, кроме, там, по сути дела, нефть, газ с низкими переделами, на внешний контур-то мы не выкидываем, но чуть-чуть оружие. Мы как были, так и остались.
Лес, не забывайте.
Зерно.
Ну, зерно там, да, вот это фуражное меняем на высококачественное. Поэтому вот в этом контексте мы абсолютно феодальны. Почему происходят вот такие случаи, когда даже у единороссов чего-то отжимают? Потому что просто большим единороссам не хватает. Вот, собственно говоря, результатом этих выборов будет, ну, я это говорил еще до выборов, что это будет борьба ядра с ядром внутри ядра. Потому что вот они сейчас, ну, потому что через бюджетные партии заходят очень многие люди, которые были деклассированы, я их так назову, в рамках ядра, и они просто пользуются печатями, ну, там, 4 бюджетных партий. Понятно, что там не наши, не Яблоко, ну, не оставшихся 10, скажем так. Потому что мы такие мелкотравчатые, с нами, кто с нами будет возюкаться. Так что нет, все, что касается экономики, с нами все достаточно прозрачно и понятно. И она, собственно говоря, и будет спусковым механизмом в рамках псевдополитических изменений. Потому что значимость полезных ископаемых, которые мы добываем, их с каждым годом все меньше и меньше. Там так называемая зеленая экономика, ну, я в кавычки слегка ее, конечно, поставлю, потому что насчет ее зелености, как уже инженер, конструктор, технолог, а не как экономист, могу сказать, что много-много вопросов, но есть понимание маркетингового тренда, ну, вот международного маркетингового тренда, что все должно быть зеленое, там, соответственно, такие-то изменения, и весь мир медленно, но верно начинает переходить на альтернативные источники энергетики. А это означает, что мы будем терять не рынки, а мы будем терять просто доход. Вернее, не мы, а они.
Они, это в смысле власть?
Ну, конечно.
Так, а власть это не мы?
Нет, мы не власть, я вас умоляю. Мы, вы знаете, вот есть, вот я вот всегда предлагаю, у меня давно это была идея, я ее здесь предлагал, обнести Садовое кольцо высокой стеной, 12 метров. Там, соответственно, делать европейский городок вот здесь вот такой. И туда по пропускам запускать смердов, чтобы они обслуживали вот эту элиту.
Это у Войновича есть, по-моему.
Ну, да? Город там, Пхеньян. В Пхеньян тоже не пускают простых северокорейцев.
Вот, собственно говоря, тоже я считаю, что вот приблизительно так и сделать. Только Садовое кольцо обнесите, пожалуйста. Если что, там хоть там чуть-чуть на паечку там прикиньте денег.
Ну, вообще-то я бы сказал, что современная Москва, она в некотором смысле напоминает вашу идею, поскольку все стекается в этот город. Ресурсы стекаются, и жить здесь дорого, и обычному
человеку трудно. Я давно уже в своих даже выступлениях на, скажем так, на экономическую тематику, уже лет 20 я уже своим коллегам доношу, что Москва – это Московия, государство, в Санкт-Петербурге и есть там другие некоторые государства. А так в целом так все уже давно создано. Не хватает стены на границе вот с Садовым кольцом. Пожалуйста, сделайте, Сергей Семенович, плитку. Просто вверх, не по бордюрам, а вот вверх, пожалуйста, и все.
Четвертым слоем. Ну, я вот думаю, нам надо все-таки позитива какого-нибудь добавить в наш разговор. Есть же светлые умы, есть идеи, есть партия «Единая Россия», которая считается формально правящей партией в России. У этой партии есть лидер, который где-то спрятался, бывший премьер Дмитрий Анатольевич Медведев. А есть лидер избирательного списка, между прочим, Сергей Шойгу, министр обороны. И он ездит по России, выносит всякие идеи на народ. Вот одна из идей, она очень такая, я бы сказал, яркая, она напоминает 60-е годы, так сказать, песни 60-х годов тоже.
Ну а если нет следов на асфальте городов, нам это подходит вполне. Мы на край земли придем, мы заложим новый дом и табличку прибьем на сосне.
Я считаю, что нам необходимо в Сибири построить 3, а лучше 5 крупных центров научно-промышленных, экономических, проще говоря, городов. С населением 300-500 тысяч, лучше бы миллион.
Эдуард Хиль, 64-й год, «Комсомольская романтика». Очень классно. Вот с Сергеем Шойгу это точно все сводится в одно. Ну, давайте мы с Кирилла Янкова начнем. Собственно, вот конкретная идея, да? Конкретная идея уважаемого большого начальника. Давайте построим то ли 3, то ли 5 городов. Ну, есть потом конкретизация, это мы тоже обсудим.
Ну, во-первых, позитив. Позитив состоит в том, что министр обороны, возглавляющий список правящей партии, говорит не про танки, не про пушки, не про военные самолеты, а говорит про что-то мирное. Да, то есть все-таки у избирателя хотят, по крайней мере, создать впечатление, что министр обороны возглавил список не потому, что страна готовится к войне, а страна готовится к мирному труду. Это позитив. Так. Да? Ну, а дальше, вы понимаете, города строятся под что-то. Построить города. Во-первых, население в нашей стране падает. Убыль населения существенно ускорена коронавирусом, но и до этого уже тренд роста населения был переломлен. Население страны стало падать. Во-вторых, современная экономика такая, что собирать города даже не по 300 тысяч, а даже собирать города по 30 тысяч жителей не нужно. Современное, даже крупное производство, оно высокомеханизировано, механизация идет все дальше и дальше, и на крупном заводе могут работать там сотни человек, да, но тысячи – это уже много. Куда? Какие 300 тысяч? Чем они там будут заниматься?
А вот чем они будут заниматься, между прочим, мы неделю ждали и получили от Сергея Шойгу сегодня длинный ответ. Не зря 100 человек, как выяснилось опять же сегодня из одного расследования, работают у него в пресс-службе Министерства обороны. 100 человек, заметьте. Вот, отслеживают все, естественно, дали письменный ответ РБК на, значит, их запрос. Так что же это такое? А между Братском и Красноярском может быть создан промышленный центр «Медь и электротехника». В этом же районе кластер по производству продукции высоких переделов по переработке алюминия. Алюминиевая долина. Вот вы переделы хотели, Дмитрий? Вот вам переделы. В Южной Сибири есть возможности по созданию масштабной и высокоходной добычи с высоким, опять переделом, коксующегося угля. Значит, уголь, да? вкладываете ваши акции не в Яндекс, а в уголь. В районе Канска...
Я уже опасаюсь, знаете.
Слушайте, в районе Канска, оказывается, имеется потенциал по созданию углехимического производства востребованных пластиков. Я читаю все точно по тексту. Из неликвидного сырья. Почему неликвидного? И, наконец, вокруг леса Сибирска, а где ж еще? Название-то какое? Имеется достаточный потенциал для создания кластера лесостроительные материалы с высокой долей продукции верхних переделов и привлекательной экономикой. Я хочу, чтобы Кирилл все-таки продолжил, как ученый вот этого института по народно-хозяйственному прогнозированию и как человек, который работал на государственной службе, и даже, я помню, по Дальнему Востоку какие-то программы писал. Вот, представляете, к вам приходят люди от Шойгу и говорят, ну-ка, давайте-ка эти 5 проектов обсчитать, значит, и вперед мы их будем реализовывать за государственный счет. Что вы им скажете?
Ну, во-первых, хочу заметить, что все это не про всю страну и не про всю Сибирь, а все это про один только Красноярский край.
Да.
Да. Во-вторых, да, проектов было больше. Я хочу напомнить, что были же проекты каскадов ГЭС на Ангаре, ниже Богучанской ГЭС. Должна была еще одна ГЭС строиться, Нижнеангарская. Предполагалась огромнейшая ГЭС, которая половину Эвенкии могла бы затопить на подкаменной Тунгуске.
Я туда ездил, это чудовищный был проект.
Да.
Там полсибири можно затопить.
Да, 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 да.
То есть... Там бы плавучие буровые платформы плавали бы сейчас, добывали бы
да.
газ.
В материалах институтов Госплана СССР еще и не то можно найти. Извлекаются вот эти вот материалы из архивов Госплана СССР, с них сдувается пыль, и они выдаются за нечто современное. Современная экономика – это все больше и больше экономика знаний, а не экономика угля и даже не экономика алюминия. Для современного продукта все меньше нужно материалов физических, конечно, они нужны, но их нужно относительно меньше, чем раньше. А все больше нужно интеллектуальных ресурсов, знаний, ноу-хау и так далее. И люди, которые обладают этими знаниями и ноу-хау, они предпочитают жить в более комфортных условиях, чем в каком-нибудь новопостроенном в городе Сибири, между Иркутском, между Братском и Красноярском. Да, может быть, даже в Красноярске еще такие люди жить будут. В Красноярске высокий культурный уровень города, да, там есть как проводить время. А мнение о том, что достаточно построить новый город и возле него завод, и народ с удовольствием туда поедет работать на этом заводе, это мнение ему 50 лет. Вот при Брежневе, да, при Хрущеве до этого, особенно при Брежневе, так новые города строились. Братск, Усть-Илимск.
Вот Шойгу на это да. и ссылается. Вот как хорошо это все было. Но мы с частным капиталом,
это.
Он говорит. Да. Мы не просто, мы не Госплана нет, Госнаба нет. Мы живем в других реалиях. Основным локомотивом капитальных инвестиций в реализацию макроэкономических проектов в Сибири наряду с госсредствами должен являться частный капитал. Вот у нас представитель частного капитала. Ну что, что скажет купечество? Во что мы будем вкладываться? Алюминиевая долина, коксующийся уголь, пластики, ну или лес? С переработкой.
Вы знаете, судя по мнению господина Белоусова, который недавно высказал как раз, по-моему, по поводу металлургов, что они нахлобучили, я так понимаю, особо как это купечество спрашивать не будут.
Вызовут.
Нет, просто знаете, вот как эта знаменитая фраза. Подойдите, распишитесь и ручку, кстати, не забудьте вернуть. Поэтому... Да, по-моему. Но самое основное, ну, то есть мы это частные капиталы, вот так вот, это, знаете, вот это, идите сюда. Это разговор не с частным капиталом, это вот как раз разговор о том, что там у депутата «Единой России» сказали, тоже вызвали, сказали так, вы, юноша, перепишите, пожалуйста, вот сюда, по-быстренькому, если вы хотите, конечно. Вы можете не хотеть, конечно, но тут будут проблемы. Поэтому, если брать у нас весь более-менее крупный бизнес, ну, то у нас нет, я их при всем, там, всей зависти, наверное, народа к списку Forbes, у меня, например, я прекрасно понимаю, что сегодня там эти люди хоть как-то на какой-то обложке, а через 15 минут там будут наркомы, которых мы не будем знать, просто назначены. Поэтому это не подход к экономике, это подход, опять-таки, феодального клана.
Ну, как-то вы нас не утешаете. Должно же быть в этом что-то хорошее. Ну, вот я тут видел, шел...
Ну, гастарбайтеры заработают какую-то копеечку, людям каким-то дадут, там, не знаю, может быть, же жилье там кто-то построится. Но это такое, знаете, это не стратегическое развитие экономики. Вот мы с вами находимся сегодня, вот даже мы вот обсуждаем, Вот 20 лет назад не было Фейсбука, 20 лет назад не было этой гребаной Теслы. Вот возвращаемся, у нас даже...
Роскомнадзора тоже не было.
Да, цензурой. Не было. Так вот у нас с вами на весь наш так называемый рынок, даже в списке Forbes, только одного Пашу Дурова хоть как-то приписывают, почему непонятно, конечно, но приписывают сколь-нибудь к новой экономике. А все остальные люди, это люди, по сути дела, подписанты. Потому что сегодня он в списке Forbes, через 5 минут он в воронке. И это не фигура.
Не обязательно в воронке. Слушайте, помните, были бородатые братья-миллионеры, там миллиардеры? Ананьевы, кажется, да?
А, что-то такое, вот. Да.
А теперь они где-то за границей, ну, и против да. них там всякие дела.
Конечно.
Да?
Ну, то есть,
или еще там вот Сергей Пугачев тоже был банкир.
Ну, Дорошев, конечно. Ну, то есть,
а теперь опять в Париже. Так что не обязательно садиться.
Ну, это просто, грубо говоря, просто сумма откупа будет большая, да, вот и все. Но это тоже ненормально, что в любую секунду, ну что, там вот в Лондоне будет пару-тройку новых особняков. Мы же говорим про экономику России, мы же говорим, а дальше-то что? Ну,
а это забота о мировой экономике, возможно, знаете, вот выгнать миллиардера с половиной его денег туда, на Запад.
И посадить на него место товарища прапорщика. Нет, это в принципе
хорошо. Ну, зачем прапорщики, если есть кооператив «Озеро», например? Хорошо, ребята поднялись.
Хорошо, там по сознанию-то там прапорщиков-то, в этом-то и проблема, что квалификационный их уровень, это... Да если, как говорить, знаете, традиционное такое соревнование «Злата» против «Стали», «Сталь» давно выиграл и выигрывает... Человек в кожанке с маузером, у которого руки по локоть в крови. Вот и все.
Слушайте, вы меня не радуете. Вот все-таки,
наоборот, чуть-чуть хорошо.
Все-таки вот я хочу к Кириллу, поскольку я помню вот эту вот концепцию развития Дальнего Востока, которую вы писали, по-моему, по заказу вице-премьера Ишаева, да, был такой.
Да,
тоже, кстати,
министра.
Под суд попал за какую-то мелочевку уже потом, да, но отделался условным, кажется, наказанием. Там, в общем,
да,
с учетом, видимо, прошлых заслуг, да, и там.
Подписал все и поехал на свободу с чистой совестью.
Вот видите, хороший человек. Академик, кстати, Академия наук. Это у него не отняли, тоже неплохо. Значит, смотрите, вот все-таки про Дальний Восток. Мы же несколько дней по телевизору все смотрим. Дальний Восток, Дальний Восток. Ну, например, мост на Сахалин. Вот они говорят, мы рассматриваем идею всего 7 километров. Стоит построить мост на Сахалин или нет?
Ну, 7 километров сам мост, но еще километров 300 по тайге нужно, чтобы доехать до этого моста.
То есть дорогу, железную дорогу построить,
конечно.
Да?
Ну, нормально. Непонятно, что возить.
А там город мосту. Какой-нибудь по дороге
не
поставить.
Немасштабно. Да.
До сих пор непонятно, какие грузы по этому мосту поедут.
Неважно.
Есть определенный грузооборот между Сахалином и материком, он очень небольшой. Какие там перспективы, непонятно. Уголь на Сахалине свой. Можно, конечно, везти на Сахалин уголь из Кузбасса или из Красноярского края, о котором говорит министр обороны, и отгружать его через сахалинские порты. И порты на Южном Сахалине, там хорошая ледовая обстановка, но там недостаточные глубины, в отличие от Ванина и от Находки. И до сих пор так никто и не ответил. А возить-то что? Вот ответа на этот вопрос нету.
А может, если еще один мост в Японию построить, то будет что возить из Японии?
Что вы так вот мелко мыслите?
Может быть, но Япония пока на это не идет.
Секундочку.
Япония хочет мирный договор. Россия вроде бы тоже хочет, но на эту тему с 56 года, как известно, идут разговоры, и никакого мирного договора нет. Я сомневаюсь, что без мирного договора мост между Хоккайдо и Сахалином будет не только построен, но хотя бы будет подписано какое-нибудь совместное заявление о том, что его целесообразно строить. Так что это все тоже прожекты.
Хорошо, ну вот приливную электростанцию в Охотском море. Ну, хоть
да.
Что-то такое современное можно там сделать?
Это тоже советский проект. Там один из самых высоких в мире уровней прилива и отлива. Это крайний северо-восток Охотского моря, вот этот вот залив, который вдается между Камчаткой и материком, можно. Но, во-первых, сколько это будет стоить, а во-вторых, куда пойдет эта электроэнергия? Ну вот кроме экспорта в Китай, для чего нужно будет построить УЭП, длиной там тоже несколько тысяч километров, вот кроме экспорта в Китай я ничего другого не вижу. Потому что алюминий там производить, для чего нужно много электроэнергии? Это производство алюминия, это некоторые другие энергоемкие
производства. Вот гелий там собираются, водород, гелий.
Да, для производства гелия не нужно столько электрической мощности. И вообще несколько малых ГЭС закроют вам мощность половины Камчатки, потребность половины Камчатки. Да? Опять-таки, это стремление к мегапроектам. видимо. И в основном цели – это некоторый пиар перед выборами. Я думаю, что после выборов уж про приливную эту ГЭС забудут. Да, была в Советском Союзе одна приливная ГЭС построена, Кислогубская в Мурманской области. До сих пор она худо-бедно работает. Почему этот опыт ни разу не тиражировали? Ну, тоже есть свои технологические причины, не будем в них вдаваться. Где-нибудь еще на малом, на небольшом заливчике, да, наверное, можно попробовать построить. А сразу строить огромную мега-приливную ГЭС, мощность которой будет в несколько раз превосходить мощность Саяно-Шушенской ГЭС, самой мощной сейчас в России, это опять-таки некая фантастика, это Маниловщина. Там находится село Манило, как раз на берегу, село Манило. Вот очень хорошее место для Маниловщины.
Хорошо, Дмитрий, я слышал, у вас что-то скептическое в нотках. Вы, наверное, все-таки за мегапроект.
Я давно уже предлагал построить, во-первых, мост до Америки раз, и этот лифт до Луны.
Но это к Рогозину. Ну, а вот, например...
А представляете, какой это будет межотраслевой проект? Лифт до Луны. И главное, мы американцам сразу по мордам дадим. Чувствуете масштаб?
Я чувствую, что вы патриот все-таки. Да, не зря ваша партия называлась КПСС до прихода Максима Шевченко.
Я только за.
Ну, а трансполярная магистраль, вот, например, вот Сталин не построил, а Путин построит.
Слушайте, ну, мы же все прекрасно понимаем, что задача всех этих мегапроектов, это чтобы тот самый кооператив озера, ну, это, знаете, как вот трубопроводы строятся, они же строятся не для того, чтобы через них газ качать, или там, упаси Господь, какая мелочь, возить что-то по мосту. Ну, кому это в голову придет? Где эта глупость? Там пусть медведи пройдут, там, не знаю, лисы прокрадутся, хомячки, в конце концов, пройдут. Зато это, представляете, как, например, там семья Ротенбергов порадуется. Давайте порадуемся за людей.
А я вот не понимаю, Кирилл, а почему нельзя, ну, они мост в Крым построили в оккупированный, ну, хорошо, а почему нельзя построить мост через Лену в Якутск, ну, потренироваться перед мостом на Сахалин? Каждый год откладывают. Там-то он вроде нужен все-таки.
Мост в Якутске, он гораздо нужнее, потому что там и пассажиропоток, там и северный завоз, да, там реальные цифры, что если такой мост будет построен, то будет определенная экономия на северном завозе. У Якутска будет постоянная сухопутная связь с большой землей. А сейчас, когда там ледостав и ледоход, людей через речку переправляют только на маленьких таких судах на воздушной подушке.
По-другому
никак, да. Мост через Лену в Якутске, он реально гораздо нужнее моста через моста на Сахалин.
Ну, видите, ну есть же что-то, значит, хорошее. Значит, можно взяться за это. Значит, не во всем не прав Белоусов с Шойгу. Там скоростная дорога Москва-Казань-Екатеринбург.
А она для чего?
Сократит время пути вдвое.
Значит, рассказываю.
260 миллиардов же, рублей из фонда национального благосостояния.
Вот смотрите, транспортники знают, что экономично возить на фурах 500-700 километров. То, что свыше 1000 километров, экономичнее возить по железной дороге. Поэтому, когда нам говорят о трассе Москва-Казань-Екатеринбург как части коридора Европа-Западный Китай, хочется спросить, кто поедет на фурах из Европы в Западный Китай несколько тысяч километров? Железная дорога – да. Да. Но кто будет ездить на фурах между Европой и Западным Китаем? Непонятно. Для чего строится М-12. Да, дорога до Екатеринбурга нужна. Сейчас одна кривая дорога через Уфу, другая через Пермь. Оба плохие. Но от Москвы до Казани есть трасса М-7. Да, она кое-где через города идет, ее надо реконструировать. Но никто даже не сопоставил, что экономичнее. Реконструировать М-7 с новыми обходами городов или строить параллельно, немножко южнее, там она в районе Мурома-Арзамаса пойдет, или строить новую трассу, причем платную. А что, к чему сводятся у нас платные трассы? К тому, что по ним никто не едет, посмотрите на ЦКАД. Какой там поток и какой поток по старой бетонке, по бесплатной. По ЦКАДу в лучшем случае 1/5 часть машин едет, а 4/5 едут по бесплатной бетонке. Мы и М-12 хотим получить в виде такой платной трассы, где редкие машины будут ездить. А по М-7 будет продолжать ездить основной поток. Никто об этом не спрашивает, а просто вот выдвигается мегапроект, ура, ура, ура. И начинается стройка. А что там поедет, до сих пор непонятно.
Мэри, так что, автобаны тоже не нужны России, выясняется? Что-то нам мрачное все время рисует.
Подождите, до тех пор, пока мы не определимся. Знаете, у нас есть один фундаментальный вопрос. Он звучит так. Что мы как продукт в международном разделении труда? Потому что на сегодняшний день мы крайне примитивная с точки зрения как раз технологий страна. Да, мы огромная держава с точки зрения протяженности. Но давайте посмотрим трезво достаточно. У нас от силы есть там, ну вот в агломерации Москве-Санкт-Петербурге проживает практически там 25% нашего населения. Все остальное население проживает, ну там от силы там в городах миллионниках, полмиллионников, их еще от силы там 30. А у нас 9 тысяч километров, у нас люди вот стекаются как в воронки в эти города. И если мы посмотрим даже на структуру занятости, да люди-то заняты в основном, по сути дела, перекладыванием бумажки. Мы, если брать, анализировать структуру экономики, тот самый любимый порассуждать базовый доход или безусловный доход, мы его реализовали, только достаточно иезуитским способом. У нас огромное количество министерств и ведомств, где люди, что называется, за копеечку сидят и перекладывают бумажки.
Есть еще охранники, по-моему, то ли 3, то ли 4
миллиона.
Да, абсолютно.
Но ключевой это вопрос. А давайте, если мы чуть-чуть там возьмем условный там какой-нибудь, вознесемся над страной и посмотрим ее в международном разделении труда. Я не знаю, там одежда, кроме Калашникова, который, опять-таки, не мы производим, который вот у нас товарищ Калашников стоит, а его китайцы в основном производят. Что можем мы назвать, что произведено в Российской Федерации? Практически ничего.
Зенитные ракеты.
Ну, это, к сожалению, товар такой разовый. Это, в этом случае, если ты производишь оружие, ты должен для себя тоже понимать. Это неплохо, нехорошо, но ты обязан создавать вооруженные конфликты, а потом различными способами поддерживать обе стороны к противоборствию. Потому что иначе ты, затихнувший вооруженный конфликт будет плох.
Хорошо, еще один сюжетик, все-таки я забыл у Шойгу. Вот вы сказали, что там как воронки стягиваются и так далее. Он говорит, да давайте перенесем вообще столицу в Сибирь. А заодно и крупные компании, которые работают в Сибири, тоже туда. Ну вот в Питер перенесли «Газпром», перенесли там ОСК. Ну вот ведь помогли же Петербургу.
Конечно, в Калининград что-то перенесли, сделали
ну,
там.
Ну так то есть так и будут вот переносить, вот передвигать туда-сюда эти штаб-квартиры?
Это же не штаб-квартиры, это попытки одним и тем же инструментом, который уже там неоднократно его прокручивали, там типа внутренних офшоров, торы, ну различные названия у этой всей истории были. Это вопрос просто обычного внутреннего межведомственного лоббирования. Вот я сегодня там большой начальник, и я говорю, давайте строить города.
Завтра... В Красноярске там.
Неважно, это не фатально где там. Завтра я играю в бадминтон, если я начальник, то вы все играете в бадминтон. Послезавтра я катаюсь на коньках, не умею кататься на коньках. Вы дружно вставать на коньках. Но только это не про страну, это и не про государство. Это про удовлетворение царедворческих желаний или комплексов.
Хорошо, ну, Кирилл, не работает такая схема? Вот то, что они делают, там штаб-квартиры переставляют, там, может, столицу действительно куда-нибудь там за Урал?
В Бодайбо, я предлагаю, хорошее место.
Тут не штаб-квартира, а юридический адрес переносится. Юридический адрес «Газпрома» давно уже в Петербурге, но основная часть аппарата управления сидит в Москве. В Петербурге сидит, но второстепенная часть аппарата управления, да? Вот. Юридический адрес, да, это то, чем можно манипулировать. Это место, где уплачивается налог на прибыль, НДС федеральный налог.
Ну так может быть разыгрывать между регионами юридические адреса крупнейших компаний, как в лотерею?
Нет.
Должна так быть, все будет перемещаться.
Смотрите, важно, откуда ты родом. Все-таки.
Важно, кто будет считать.
Они между собой договорятся, но важно, откуда ты родом, потому что в данном случае маленьким городкам нужно каким-то образом засунуть на высшие президентские должности, на президентские должности своих ставленников.
Нет, система налогообложения должна не зависеть вот от этих вот административных игр. Как там прописался одно время Михаил Прохоров в селе Яруда в Красноярском крае, и туда пошел большой поток НДФЛ. Или Роман Абрамович прописался в Анадыре, когда был губернатором Чукотки. НДФЛ Абрамовича стал платиться в бюджет Чукотки, и сразу бюджет Чукотки стал огромным. Да?
Хорошо, ну вот давайте мы о позитиве опять. Вот Владимир Путин выступал на этом самом форуме во Владивостоке. Извините, я дам цитату одну, пожалуйста.
Беспрецедентный набор льгот и стимулов мы создадим на Курильских островах, например, где полностью освободим бизнес от уплаты ключевых налогов на прибыль, на имущество, земельного и транспортного налога, причем на 10 лет. Подчеркну, речь идет о компаниях, которые не просто регистрируются на Курилах, а реально работают на островах, строят здания, предприятия, нанимают сотрудников. Для таких компаний будут установлены и пониженные страховые взноса в размере 7,6% также на 10 лет. На всей территории Курильских островов будет действовать режим свободной таможенной зоны, то есть ввозить товары, оборудование и вывозить готовую продукцию будет проще и удобнее. В ее рамках также не будет, в рамках этой зоны также не будет взиматься НДС, пока товар не покинет территорию Курил.
Ну вот видите, в рамках этой зоны будет жизнь или не будет, Кирилл?
Ну, надо вообще провести анализ, почему особые экономические зоны, которые 15 лет назад у нас появились, в 2006 году, почему они не сработали. Вот давайте сначала этот анализ проведем, а потом будем предлагать еще одну особую экономическую зону на Курилах. Но на Курилах хоть более естественно, чем сделать особую зону в Татарстане или в Липецке. Но хочу сказать, что дополнительные издержки компаний из-за работы на дальних островах, они все равно существенно выше, чем все те льготы, которые президент может им предложить.
Ну вот я думаю, что с инвестициями там не очень будет, поскольку японцы уже высказались против, и явно японские компании туда не пойдут. Но я к Дмитрию Потапенко все-таки обращусь. А представляете, как бы было классно, смотрите, значит, взять бизнес, освободить от ключевых налогов, там и от этого, и на 10 лет, и еще и свободную зону, и по всей России. А так можно? Что-нибудь хорошее такое сделать вот для бизнеса? Хорошо, не от всех налогов, а от половины.
Вы сейчас про какой бизнес?
Да, если... про какой-нибудь. Да. Он скоро никакого не останется, но про тот, который есть.
Ну, давайте
есть.
Так, давайте его водораздел проведем. Есть либо государственный бизнес, либо там, условно говоря, условно-частный, это кооператив «Озеро». Но есть мы такая мелкая там средняя шелупонь. Кого тут освобождать? Своим и так, в общем-то, их не освобождают. У них есть государственные программы компенсации тех или иных там кредитов, налогов и всего остального. Мы мелкая шелупонь, мы для них неинтересны, мы не избиратели, не налогоплательщики, мы такая мелкий корм для мелкого мусорья, назовем своими именами. Поэтому, в общем, вот эти все фантазии, кто будет делать? Директор офицерского клуба? Он только его привык отнимать и делить. У него, мы для него вообще, у нас же есть три определения. Владимир Владимирович сказал, что по мнению людей мы все предприниматели жулики. По мнению господина Мишустина, мы, соответственно, жадные, а по мнению господина Белоусова, мы еще и нахлобучили. Поэтому вот эти три термина «жадные», «жулики», «нахлобучили», он подходит к любой предпринимательской деятельности. А поскольку эти ребятки всю жизнь от сахи брали деньги из тумбочки, у них понятия «зарабатывать» нет в принципе. Поэтому, когда вы говорите там что-то освобождать, но это же иная экономическая парадигма. Это же нужно вдруг ни с того ни с сего договариваться с проклятым Западом, встраиваться, завозить сюда технологии, развивать экономику. И в эту секунду вдруг окажется, что люди, которые создают трудом реально все блага вокруг, они должны, черт побери, потребуют избирательных прав. А то есть такая матерная фраза на английском, перевод которой без налогов нет как это представительства. Нафига козе баян? Сейчас бизнес – это затравленное чмо. А там будет это, избиратель. Зачем это? Вы тут что, тут революцию предлагаете? Не надо вот эти все ваши иноагентские штучки. Не, мы давайте скрепно будем идти. Мы вот там лифт на Луну.
Ну и что, и никакого роста доходов не ждать народу-то? Что вы скажете, товарищ ученый?
Ну, вы понимаете, это все зависит от темпов восстановления экономики, от темпов посткоронавирусного восстановления. Я думаю, что эпоха, когда доходы росли быстро, мы эту эпоху прошли в нулевые годы. Сейчас, да, возможно, некоторое восстановление плюс-минус 2%. Но сейчас, до тех пор, пока не проведены серьезные структурные реформы в нашей экономике, пока бизнес у нас находится вот в таком положении, как Дмитрий обрисовал, ждать экономического роста и ждать роста доходов, к сожалению, всерьез не приходится.
Ну что ж, спасибо. Я благодарю бизнесмена Дмитрия Потапенко и экономиста Кирилла Янкова. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
цитирую «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Время диктует ускорение темпа жизни, и мы не отстаем. Информационно-аналитический дайджест «Время свободы» компактно нарисует для вас картину дня во всей ее динамике и глубине. «Время свободы» – каждый будний день в 20 часов в эфире и в любое время на нашем сайте и ведущих платформах подкастов.